Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит пятая часть этого рассказа.
Молился об этом до самого дня отправки нашей дивизии на фронт. И в последний день перед отправкой к нам приехал офицер и предложил добровольцам идти в саперы. Понял, что это мой шанс. И вот я здесь. «Неисповедимы пути Господни!» — выдохнул Марк. Позже Марк узнал историю обращения Петра подробнее. Отлежав после ранения в госпитале, тот возвращался в часть вместе с однополчанином, которого звали Слава. На одной из станций они познакомились с пехотинцем по имени Леонид и решили сходить сфотографироваться на память перед отправкой на фронт. «Здесь есть отменный фотограф», — сказал Леня. «Правда, какой-то странный. Все о Боге твердит. Но карточки делает отличные и берет недорого». Сказано — сделано. На следующее утро, приведя себя в надлежащий вид, трое фронтовиков отправились к фотографу. «Доброе утро!» – приветствовал вошедших фотограф, сильный и рослый, по годам чуть старше Петра. Мужчина удобно расположился на высоком табурете рядом со своей камерой. «Снимок героев для любимых на память?» – улыбнулся он, не поднимаясь с табурета. «Что ж, проходите!» Его открытая и ясная улыбка излучала удивительное тепло. Это лицо навсегда осталось у Петра в памяти, настолько по-детски беззаботное, что не вязалось с окружающей нищетой и разрухой, с грохотом отправляющихся на фронт эшелонов. В ясных грустных глазах светилось то, что можно было назвать доброй стариковской мудростью. И это несоответствие чистой наивной улыбки, молодого лица и мудрых всепонимающих глаз поражало. «Интересно, почему этот богомол не на фронте?» – пробормотал Леня. «Его самого призвали, когда он собирался поступить в институт, и он был обижен на весь мир». Тем временем фотограф неловко по-стариковски поднялся и, с трудом переставляя ноги, стал показывать приятелям, где и как удобнее встать для снимка. «Извините, я сегодня тяжел на подъем. Ноги болят». «Отчего?» – осторожно поинтересовался Петр. «Костный туберкулез у меня!» Так легко и непринужденно началось их знакомство. Затем Петр даже не запомнил, каким образом разговор зашел о Боге. Как увлеченно, с какой любовью и восхищением Степан, так звали фотографа, говорил о Христе. Ясно было видно – это его идеал, его любовь, его друг. Выросший в детдоме и никогда не слышавший о Боге, Петр в какой-то момент даже подумал, будто Иисус – односельчанин Степана. И лишь потом сообразил, о ком идет речь. Но чувство, что Христос живет со Степаном рядом, все равно не оставляло. Друзья пробыли у фотографа добрый час, вызвав всеобщее недовольство. Едва солдаты узнали о фотографе, к нему выстроилась целая очередь. Степан фотографировал и записывал адреса, чтобы потом, когда будут готовы снимки, отправить семьям. Он понимал, что, когда эти фотографии дойдут до пункта назначения, кто-то из солдат уже не будет в живых. И потому относился к работе предельно взыскательно. Кто знает, а вдруг это последняя фотография? И всем, кому только мог, говорил о Боге, о Его любви. Так что в этот день побеседовать дольше не удалось. Леню отправили на фронт на следующий день, тогда как Петру пришлось ждать отправки еще двое суток. И немалую часть этого времени он посвятил разговорам со Степаном, словно губка, впитывая каждое слово фотографа. Слишком много зла и жестокости видел Петр, и его сердце жадно внимало словам любви, мудрости и силы. «Что стоит за речами Степана?» — крутилось в голове. «Почему они так глубоко застревают в сознание, что спать не дают?» Степан поразил Петра не только образом мыслей, но и поступками. Зарабатывал фотограф баснословные по тем временам деньги. Ящик, куда он складывал выручку, в конце рабочего дня едва закрывался. «Не возражаешь, если я под разговор работу закончу?» – спросил Степан. «Конечно. А можно мне помочь?» «Помоги считать». И Степан принялся выгружать деньги из ящика. «Ты по стопкам раскладывай, а я дальше буду». Фотограф принялся считать, положив рядом с собой старую газету. Петр подсел рядом и принялся за работу. Через несколько минут он заметил, что Степан отсчитывает разные суммы и, завернув каждую в кусок газеты, подписывает на свертке имена или фамилии. «А это зачем?» – поинтересовался Петр. «Для разного. У тетки Марфы крыша прохудилась. Нужно подлатать. У Ивановых картошка кончилась, а у бабы Нюры пол прогнил, ремонтировать срочно нужно. Много всякого». «Это что, ваши родственники?» «Нет. Просто в нашем местечке мужчин почти не осталось, кто же о них позаботится?» «Так это чужие люди?» «Не чужие. Вместе живем, по соседству. Бог мне большой заработок дал. Думаю, как раз для того, чтобы позаботиться о них». Петр помог Степану закончить распределение денег, заметив, что и собственной семье он также подписал сверток. «А у вас-то семья какая?» «Семеро деток у меня, все мои помощники». Расставшись со Степаном, Петр много думал о Боге и однажды ночью впервые помолился. Их дивизия в это время ждала отправки на фронт. Дальнейшее Марк уже знал. С этого времени Марк с Петром часто ходили на задания вдвоем. В редкие спокойные часы они рассказывали друг другу о прошлой гражданской жизни. Правда, рассказывал больше Марк. Петр предпочитал спрашивать. Марк мечтал о времени, когда вновь увидит семью. А вот Петр, казалось, ничего не ждал. «Знаешь, иногда впору подумать, будто ты домой не очень рвешься», заметил однажды Марк. «А где он, мой дом? Раньше я мечтал после победы остаться в армии, но теперь не хочу. Куда мне идти? Неужели у тебя родных нет? Может, и есть где, но я не знаю. Родители расстреляли. Дальняя родня где-то за границей. Сам в приюте вырос. Родителей моей жены тоже расстреляли. На границе, когда уехать хотели. За деньги да украшения какие-то. Да, многие потеряли жизнь, боясь потерять деньги. Да чего же неразумно мы относимся к самому большому сокровищу?» Петр оперся спиной о камень и посмотрел на облака, медленно скользящие по синему небу. «На войне я понял значение того, чего раньше не умел ценить – жизни. Слушай, не знаю, как ты к этому отнесешься, но приезжай после войны к нам, если, конечно, Бог даст выжить». Марк обронил это предложение, словно невзначай, не ожидая ответа сейчас. Кто знает, может быть, Петр все-таки надумает со временем. А может, махнет к себе, на Украину. Но Марку хотелось, чтобы этот парень был где-то рядом. Он умел в нужный момент оказываться под рукой и в то же время никогда не мешать. Так журчащий ручеек не молчит, а тишину подчеркивает. Многое в нем удивляло Марка. И во внешности. Сложение крепкое, а кисти маленькие, узкие, с тонкими пальцами. И в характере Петр не отличался особой смелостью, но в то же время был способен совершенно спокойно перебирать провода или вывинчивать взрыватель мины, зная, что каждую секунду она может рвануть. Молчуном не был, но говорил всегда скупо, в меру. Даже его отношение к Богу удивляло Марка. Петр словно отца родного встретил, с которым никогда надолго и не расставался. Марк не заметил в нем проявления первой любви, как часто называли восторг неофита в церкви, но и последующего охлаждения, как случается у многих, тоже не наступало. Петр будто встал на камень и начал жить спокойно и уверенно. Его любовь к Богу росла, размеренно, но неизменно. Однажды вечером часть облетела новость. Ленинград в блокаде. Марк очень волновался за родителей, Сашу и детей. Как они теперь? Письма он ждал только как чудо. Прошло уже 3 месяца, а от них не было ни строчки. И вдруг, в удивительно спокойный день, краткий миг такой редкой на фронте полной тишины, эфемерной и хрупкой, потому что каждый понимает, что это ненадолго и ждет новой атаки, почтальон протягивает ему конверт. Руки Марка задрожали. Неужели Саша все-таки эвакуировалась? Марк вскрыл конверт. Письмо было написано на потертой старой бумаге, скорым почерком. «Мой любимый муж и дорогой папа, у нас все в порядке. Мы уже не в Ленинграде. Много раз мы убеждались, что даже самые тяжелые и грустные события любящим Бога ведут во благо. Живем мы в поселке в Ленинградской области, но адреса дать не можем, так как вскоре должны переехать. Ты удивлен, как мы оказались здесь? Опишу по порядку. В сентябре, числа точно не помню, навестили нас твои родители. Время было уже позднее. Я уговорила их остаться до утра. Они согласились. В 11 часов ночи в дверь постучали прикладами. После того, что со мной сделали, этот стук вызывает самые неприятные воспоминания. Я открыла. Люди в кожаных куртках приказали всем собраться. Они сказали, что враг близко, и такие, как мы, неблагонадежные, не могут оставаться здесь. Нам едва дали возможность одеться и взять теплые вещи и документы. Нас погнали за город, к какому-то поселку. В темноте мы даже не могли понять, куда идем. Напрасно твои родители уговаривали и убеждали этих людей. Отец кричал, что он коммунист и будет жаловаться. Ему пригрозили, что если не закроет рот, его заставят навсегда замолчать. Мы уговорили отца смириться. Шли довольно долго по какому-то полю. Затем наши конвоиры повернули назад, предупредив, что если мы надумаем вернуться, нас расстреляют. Мы остались одни и должны были идти к краю этого поля. Ночь была холодная, моросил дождь. Дети шли молча, дрожа от холода, ведь я подняла их из теплой постели. Потом они немного согрелись от ходьбы, но вскоре устали. Это было страшно. Идти в темноте неизвестно куда. Я шла и молилась. Понять происходящее было трудно. Я знала, что рядом идут твои родители, и проклинаю день, когда решили прийти к нам. Нетрудно было догадаться об этом, слыша их разговор. Вокруг было тихо, а, возможно, они хотели, чтобы я слышала. Не знаю. Но я была на грани отчаяния. Вновь и вновь задавала себе одни и те же вопросы. Почему мы? За что? Неужели мало было страданий? Та ночь казалась мне бесконечной, и дорога тоже. Мы пришли к поселку, стали стучаться в дома, но все уже спали. Да и кому мы нужны? Но потом в одном из домов нам открыли. Места для ночлега на всех не хватало, и хозяин сам сходил к соседу, договорился, чтобы он принял родителей. Мы знали, что утром должны снова тронуться в путь. Они то нас отправят уже не в тыл, а в тюрьму. Хозяин оказался человеком добрым. Накормил детей молоком и хлебом. Мне тоже предложил, но я не могла проглотить ни кусочка. С рассветом мы отправились дальше. К счастью, нас подбросил грузовик, который привозил что-то в город и возвращался теперь пустым. Остановились в другом селе, а на следующий день узнали, что немецкие войска перекрыли всякое сообщение города с тылом. Началась блокада. Чем больше проходит времени, тем лучше осознаем, какую милость оказал нам Бог, выведя из Ленинграда. В сторону города каждый день летят самолеты. Такое чувство, что там уже камня на камне не осталось. Столько сбросили бомб. И это, похоже, еще не конец. Твои родители уже не возмущаются. И Надежда Серафимовна все чаще говорит, что только Бог мог чудесным образом, даже вопреки их желанию, спасти от голода и смерти, которые, наверное, царят в городе. В который раз повторяю: чудесно, неисповедимы пути Господни. Наш адрес еще изменится. Те хозяева, у которых мы остановились, попросили нас найти другое жилье. Им тесно. Но я знаю, что Бог усмотрит все. Как и раньше, Он видел все наши нужды. Меня тревожит Андрей. Молись о нем. Он не хочет молиться с нами, предпочитает отсидеться с дедом. Мне тяжело это говорить, но Владимир Николаевич настраивает его против Бога и против нас. Однажды Андрей в запальчивости сказал мне: «Вы помешались на своем Боге. Мы могли бы сейчас спокойно и обеспеченно жить, если бы отец учился в институте, а не кинулся проповедовать. Из-за этого всю жизнь как нищие живем». Я могла только одно ответить: «Если бы не Бог, мы сейчас были бы в Ленинграде под бомбами». Не знаю, что отец ему наговорил, но вижу плоды этого, и мне больно. Молись о нас. На этом я заканчиваю. Напишу с нового адреса, как только представится возможность. Целую тебя, детки и твои родители. Отец приболел. Молись о его здоровье. Но больше всего о его душе. Его раздражает малейшее упоминание о Боге. Не знаю, почему он так упорен. У меня такое чувство, будто его что-то гнетет. И любые слова о Боге задевают больное место. Ждем тебя домой. Где бы этот дом ни оказался, возвращайся живым. Мы очень любим тебя. Твоя семья. Марк читал со слезами. Затем он склонил колени и от души возблагодарил Бога за чудесное спасение его семьи и помолился о покаянии родителей. Потом, успокоившись, посмотрел штемпель на конверте. Саша отправила письмо всего через несколько дней после начала блокады, а Марк все это время тревожился за них и усиленно молился. Возможно, им очень нужны были его молитвы. Он еще раз убедился, что жить нужно по вере. Если бы он, поручив семью Богу, верил до конца, все эти дни жил бы спокойно. Ведь Бог всегда предупреждает, если что-то угрожает нашим родным, в такие моменты побуждая нас к молитве о них. Но все это время Бог не тревожил Марка. Он тревожил себя сам, основываясь на сообщениях о родном городе. Бог не посылает непосильных испытаний. Но как часто мы сами лишаем себя сил, необходимых для борьбы и труда, пренебрегая покоем, который дарует Бог. Марк вспомнил слова из Библии, сказанные Израилю: «Сила их – сидеть спокойно». И далее Бог говорит: «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели и говорили: „Нет, мы на конях убежим“. Зато и побежите. Мы на быстрых ускачем. Зато и преследующие вас будут быстры. Лишь остаток Израиля уцелеет, как знамя, как символ». Марк был благодарен, что Бог удержал его в положении хотя бы шаткого равновесия. У Марка не хватало веры и спокойствия не тревожиться о родных, но и предпринимать каких-то действий он не решился. Всеми силами он старался не позволять мыслям о плохом тревожить ум. И теперь молился, чтобы Бог крепче держал его в своей руке. Увидев Марка необычно взволнованным, Петр поинтересовался: «Что пишут? Что-то случилось?» «Случилось! Чудо случилось!» Улыбаясь, ответил Марк и протянул другу письмо. Петра письмо почему-то не очень обрадовало. Прочитав, он грустно сказал: «Действительно чудо! Бог заботится о нас, и это здорово!» «Почему же так грустно?» «Да как-то не по себе стало. Всю жизнь мечтал, что кто-нибудь и мне будет писать вот такие письма. Дорогой, любимый. А сам даже жениться не рискнул. Уже на фронте понял, что всегда боялся прочных отношений. Хотя родителей я почти не помню, но после их смерти что-то поломалось внутри. Всегда казалось, если полюблю кого-нибудь, то обязательно потеряю. А я не хочу больше такой боли. Но ведь ты теперь знаешь, что Бог в состоянии сохранить наше счастье. Теперь да. И если доживу до победы, то, возможно, рискну полюбить кого-то. Но доживу ли? Да что на тебя нашло? Ты же всегда был оптимистом. Просто письмо твое навеяло. Пройдет. Я уже начинаю жалеть, что показал его тебе. Нет, хорошо, что я прочитал. Это заставит меня пересмотреть отношение к браку. Может, вернусь с войны? Петр рассмеялся и чуть повеселел. С того дня прошло много времени. Ко всеобщему удивлению, в 43-м году Сталин открыл церкви, чтобы люди могли молиться за победу. Никто из верующих и не догадывался, что это было одним из условий союзников по открытию Второго фронта. Советские войска, наконец, перешли в наступление. Теперь работы у саперов значительно прибавилось, и она стала опаснее. Одно дело минировать путь перед наступающим врагом, и совсем другое – искать и обезвреживать мины, им расставленные. В части уже почти не осталось знакомых лиц. Сапер ведь, как известно, ошибается один раз. Марк с Петром продолжали работать в паре. Командир не уставал ими восхищаться. Он посылал их на самые трудные задания, часто под обстрелом. Оба никогда не брали с собой оружие. «Все равно пользоваться не будем. Зачем лишняя ноша?» – отшучивался Марк. А Петр просто молчал. Не всегда все получалось просто и гладко, но каждый раз им каким-то чудом удавалось возвращаться живыми и невредимыми. Обоих уже не раз награждали медалями и орденами. Но командир не видел, чтобы они этому радовались. Вот когда возвращались живыми, то могли смеяться, как мальчишки, снимая стресс после опасной работы. «Совершенно ненормальные ребята», — говорил иногда командир. «Но они нам нужны». Их связывала настоящая дружба. Случайно встретившись, эти двое словно сроднились. Каждый помогал другому раскрыть лучшие стороны характера. И оба радовались, что Бог их свел. Советские войска продолжали наступать. Ленинградская блокада давно уже была прорвана, а вскоре и снята. Родители Марка вернулись в родной город, хотя дом их оказался разрушен до основания. Саша осталась в деревне, ей некуда было идти.
Их дом также разбомбили. Зато в деревне Саша оказалась нужна. Работала в маленькой швейной мастерской, выпускавшей военное обмундирование, и этим кормила семью. Часто ей приходилось задерживаться допоздна. Конечно, тяжело было осознавать, что дети предоставлены сами себе, но выбора не было. Заведующая не желала и слышать, чтобы кто-то ушел, не выполнив нормы. А норма была очень большой, даже для такой мастерицы, как Саша. Женщины, которые не могли работать так споро, и вовсе засиживались до полуночи. Сашина здоровье так и не восстановилось после побоев и потери ребенка. Она все больше слабела. Непосильная работа убивала ее. Но куда денешься? И каждый день она выходила на работу, выполняя положенную норму. Все мечтали об окончании войны, считая дни и ночи. Советские войска были уже на подступах к Берлину. Шел 45-й год. Однажды командир поручил Марку проверить небольшую железнодорожную станцию. Немцы поспешно отступали, однако заминировать станцию вполне могли. Слишком важной была эта ветка железной дороги. Марк попросил в помощники Петра. Но когда ему сообщили о задании, напарник побледнел. «Простите, я не могу, товарищ командир!» Задыхаясь, промолвил он. «Вы смеете ослушаться приказа?» «Никак нет, товарищ командир, но не уверен, что справлюсь». «Полно! Там, может, и не заминировано». «Простите, но у меня страх перед железнодорожной станцией. Мне трудно совладать с ним». «Советский солдат обязан преодолевать страх, рядовой Романенко. Отправляйтесь на станцию. Это приказ». «Есть». Взяв необходимое снаряжение, Марк с Петром осторожно тронулись к станции. Пока пробирались по городской улочке, Петр был совершенно спокоен. Но едва вышли на перрон, его начало лихорадить. «Что с тобой, Петя? Ты болен?» «Нет, все в порядке». «Какой там в порядке? Тебя же трясет! Страшно? Может, здесь останешься?» «Я тебя не оставлю. А со мной ничего. С детства такое, когда на станцию захожу. Все ничего, только работник из меня никакой. Извини, постараюсь справиться». «Ладно, потом поговорим». Марк быстро, но осторожно начал проверку станции. Сегодня из Петра действительно был плохой помощник. Он вздрагивал при любом звуке, всеми силами стараясь унять дрожь. Справились довольно быстро. Станция оказалась чистая. Возможно, немцы не успели заминировать или решили заминировать следующую, узловую. Вернувшись с задания, Марк осторожно спросил: «Что с тобой было?» «Объяснить не легче, чем справиться с этим. Подростком я несколько раз специально ходил на станцию, чтобы побороть этот страх, но так и не смог. Понимаешь, когда мне было 5 лет, на станции моих родителей расстреляли на моих глазах. С тех пор, если попадаю на какую-нибудь станцию, опять вижу их лежащими на насыпи, за вагоном. Будто и не было всех прожитых лет». «Фух». Петр выдохнул, словно сбросил тяжесть с плеч. «Я никому не решался говорить об этом. Стыдно. взрослый мужик, а трясусь от страха, как ребенок. «Да, детские страхи самые сильные», — проговорил Марк задумчиво. «Послушай, твоя фамилия ведь Романенко?» «Вообще, в детстве я был Романов, но потом в детском доме одна из воспитательниц предложила поменять мне фамилию. С такой-то и под расстрел недолго было попасть». «Скажи, а сестра старшая у тебя была?» «Была. Но, по-моему, она тоже умерла. Помню только, что когда папу расстреляли, сестра упала рядом со мной. Я и подумал, что ее тоже убило. Но когда подрос, сообразил, может, она просто сознание потеряла?» Так хотелось, чтобы у меня хоть один родной человек был на земле. Только все поиски ни к чему не привели. Наверное, ее действительно убили. Петр смотрел перед собой, не желая высказывать всю боль, скопившуюся в душе. Он уже не плакал, только жиловки на скулах играли. Слезы вместе с надеждами остались в детстве. На Марка он не смотрел, а стоило бы. Тот словно привидение увидел. «Как же я мог быть таким слепцом?» — подумал Марк. «И глаза ведь точь в точь Сашины! Не зря мне так легко с ним было, словно родного встретил». «Твою сестру звали Сашей?» «Стыдно, но я не помню ее имени. Может, потому и не смог найти. Но, по-моему, не Саша. Давно в детстве мне снилась мама, и она звала сестру, но это было какое-то не русское имя. Кажется, Сандра». «Конечно, по-русски это звучало бы Саша. А почему ты спрашиваешь?» «Не исключено, что моя жена твоя сестра!» «Что?» «Понимаешь, ее история в точности совпадает с твоей. Ей было 11, когда все это случилось, а ее брату Пете 5 лет». «Пете?» «Да». «Не может быть! А почему она меня не искала?» «Она искала Петю Романова», — горько усмехнулся Марк. «Невозможно! Не верю! Вернее, так хочется поверить!» Этой ночью они долго не спали. Марк рассказывал о своем знакомстве с Сашей, об их жизни, о том, какая она. На следующий день Марк использовал короткий отдых на переходе от этой маленькой станции к узловой, чтобы написать домой радостное письмо. Пусть Саша порадуется, что ее любимый младший братик жив. И если Бог позволит, они приедут вместе. В Сашиной жизни было так мало радости. На улице весна. Пусть она принесет и радость. 9 мая объявили о капитуляции Германии. Народ ликовал. Но для саперов оставалось еще много работы. Поэтому Марка с Петром демобилизовали только в июле. День стоял солнечный. Поезд полз черепашьим шагом, и в вагонах было невыносимо жарко. Все старались оказаться у открытой двери. Ехали в товарных вагонах. Пассажирских не хватало. Каждый пытался устроиться как мог, а заодно и соседу помочь. Война научила людей терпимости. Наконец показался Ленинград. Солдаты с нетерпением всматривались в очертания домов, словно это могло ускорить их приближение. Марк знал, что Саша с детьми живет в пустующем доме в селе, расположенном в 30 километрах от города. Добираться туда предстояло сперва автобусом до окраины, а потом или пешком, или, если повезет, на попутках. Дорогу Марк помнил. В детстве он с родителями не раз бывал в этих местах. Вскинув на плечи вещмешки и скатки, Марк с Петром бодро зашагали по шоссе.
«Столько дорог прошли, но ни одна не была такой приятной!» – бросил Марк. «А у меня аж поджилки трясутся!» – со смехом признался Петр. «Вдруг Саша скажет, что это ошибка, и я не ее брат!» «А я уже так привык к мысли, что мы с тобой родственники!»
«Обычно ты смелее!» – рассмеялся Марк. «В любом случае, мы с тобой родня по духу, а это больше, чем кровное родство».
«Ну, хотелось бы и кровное найти», – не унимался Петр. «Слишком долго я мечтал об этом».
«Уверен, ты ее брат. Если вас рядом поставить, любой подтвердит, что похожи. Жаль, у меня даже ее фотографии нет». Саша говорила, что высылала, да письмо где-то потерялось. Но ничего, приятные неожиданности лучше неприятных. Сам убедишься в вашем сходстве.
Твоими бы устами да мед бы пить. Петр явно нервничал.
Их нагнал грузовик. Водитель, высунувшись из окна, прокричал.
«Куда направляетесь, служивые?»
И, услышав ответ, добавил:
«Мне по дороге. Запрыгивай в кузов, довезу. Только останавливаться не могу. В раз мотор заглохнет. Прыгайте на ходу».
«Спасибо».
Они ловко запрыгнули. На ходу было не так жарко, все-таки обдувал ветерок. Доехали довольно быстро. Также на ходу спрыгнули и поблагодарили водителя.
«Слава Богу! А то бы до полуночи топали!»
Марк отряхнул брюки и расправил гимнастерку. Петр тоже привел себя в порядок.
«Хорошо бы еще побриться! Да в вагоне вода была на вес золота, только для питья!»
«Не волнуйся! Признает!» –
пошутил Марк над другом. Они двинулись к ближайшему дому, чтобы спросить, где живет семья Савельевых. Когда по радио сообщили о победе, у Саши словно тяжкий груз с души упал. Какая-то заведенная пружина внутри, заставлявшая всякий раз встречать почтальона напряженным взглядом, стала раскручиваться. На работе после праздничного дня оставили только гражданские заказы, а их было немного. Начальница ждала дальнейших распоряжений вышестоящего руководства. Рабочий день сократился. Работали до 6 часов. Это был тоже праздник. Оставалось только дождаться Марка. Но прошел месяц, за ним другой. Мужья соседок по селу, которым не пришли похоронки, уже вернулись. А его все не было. И писем от него не было уже несколько месяцев. Неужели что-то случилось? Почему никаких вестей? Саша успокаивала себя тем, что многие письма не доходят. Может, и Маркова потерялась? Дети каждый день спрашивали, когда же приедет папа, и все поглядывали в окно, на дорогу. Андрей ждал отца с некоторой опаской. В последнее время он доставлял матери много хлопот. Связался с не слишком хорошей компанией. Молиться отказывался даже за столом. Слышать о Боге не желал вовсе.
«Твой Бог – это выдумка для слабаков!»
– выпалил он однажды.
«Хм, очевидно, поэтому твой отец имеет два ордена за мужество», – ответила Саша, смутив такими словами сына.
Саша много молилась об Андрее и плакала. Лиза молилась о брате вместе с мамой. Ей был непонятен его бунт. Ведь Бог столько сделал для них. Как можно быть таким неблагодарным? Впрочем, протестовал Андрей и против многого другого. Даже по дому стал помогать, только если мама заставляла. Чтобы он согласился посадить картошку в огороде, который им выделили от мастерской, Саше после долгих и бесплодных уговоров пришлось сказать: «Отныне буду кормить тебя только тем, что сам заработаешь. Картошка из твоего рациона исключается. А потому, как уже 2 года мы питаемся почти одной картошкой, я не знаю, что ты будешь есть». И только после этого сын с ворчанием вместе со всеми отправился в огород. Вскоре предстоит вторая прополка. Первую они делали вдвоем с Лизой, так и не дождавшись помощи от Андрея. Вряд ли он снизойдет к семейным нуждам и на этот раз. А ведь Сашины силы убывают с каждым днем. Несколько раз она уже была на грани обморока. Вся надежда на дочку. Большая часть работы легла теперь на нее. Что же будет, если Марк не вернется? Саша старалась не допускать этой мысли. Похоронки не было. Значит, жив. Даже если в плену, он вернется. Одно страшно. Говорят, всех, кто побывал в плену, сразу отправляют в лагеря. Саше казалось, что если такое случится, на этот раз она уже не доживет. Иногда ею овладевала бесконечная усталость. Хотелось покоя, радости, тишины. Саша чувствовала себя очень старой и уставшей от жизни. Мысль о вечности казалась пределом мечтаний. Но дети, они окажутся в приюте. Все, что угодно, только не это. Андрей-то уже почти взрослый, ему не так страшно. Но Лиза такая хрупкая и слабая. Только здесь, в деревне, на удивление, подросла. Может, свежий воздух подействовал. А может, время пришло. Лишь в те моменты, когда здешние верующие собирались где-нибудь, чтобы вместе помолиться и почитать Библию, эти мысли исчезали, и вновь хотелось жить. Тогда Саше верилось, что и в этой жизни будут еще минуты счастья, если бы только Марк был тут рядом. Стоял жаркий июль. День казался бесконечным. Жара изматывала. На душе лежала тревога, будто что-то должно неминуемо случиться. А хорошее или плохое, Саша уже не могла понять. Малейшее волнение выбивало ее из колеи и лишало трудоспособности. Саша привычно преодолела непонятную тревогу, а с ней и слабость, и продолжала работать, как обычно. но под конец трудового дня поймала себя на том, что уже несколько раз переделывает один и тот же шов. Тогда она отложила работу и направилась к заведующей. «Извините, не могли бы вы отпустить меня домой?»
«Но до конца дня еще полчаса!»
«Я плохо себя чувствую, а заказ успею доделать завтра».
«Хорошо. Но завтра вы должны сдать работу вовремя, иначе придется высчитать из зарплаты». «Ладно. Идите, идите. Выглядите вы и впрямь неважно».
Саша пошла домой. Ходить быстро она не могла уже давно, но сегодня спешила изо всех сил, сама не зная почему. Свернув на свою улицу, она увидела двоих солдат. Спросив что-то у соседки, они направились к ее дому. Саша хотела рвануться следом, но силы вдруг окончательно иссякли, так что пришлось присесть на обочине дороги. Через несколько минут дыхание выровнялось, ноги перестали предательски дрожать, и Саша медленно поднялась. Тем временем солдаты зашли в калитку. Навстречу им выбежала Лиза. Она повисла на шее того, что повыше, а затем, поговорив о чем-то, кинулась к другому. «Кто же это?» «Лиза, конечно, приветливая, открытая девочка. Но бросаться на шею чужому мужчине?» Мысли вихрем проносились в голове, а ноги едва передвигались по дороге. И тут Лиза показала в ее сторону. Высокий, сорвавшись, побежал навстречу.
«Марк!»
Несколько секунд, и они уже стояли, обнявшись. Саша прижалась к плечу мужа и заплакала.
«И почему это ты всегда встречаешь меня слезами, а не провожаешь? Хотя бы раз заплакала, провожая!»
Смеясь, утешал Марк.
«Я же приехал, целый и невредимый!»
«Вижу!»
Улыбаясь сквозь слезы, прошептала Саша. Голос отказывался ей служить. Подбежала Лиза.
«Мама, смотри, с кем папа приехал! Это же дядя Петя, про которого ты рассказывала!»
«Петя?» Марк испугался, что она упадет. «Ты что, письма моего не получала?»
«От тебя уже несколько месяцев нет писем».
«Не может быть! Я даже после победы отсылал письмо, что нас задержали».
«Мы не получали».
«Ужасно! А я думал, у вас что-то случилось, потому и не пишете».
«Где Петя?»
«Вон, около дома стоит».
«Как ты его разыскал?»
«На фронте встретились. Я же тебе писал, что брата по вере нашел, и воюем вместе».
«Да, но почему он?»
«Я узнал всю его историю в конце войны и сразу написал тебе».
«Чудеса!»
«Пойдем, познакомлю».
«Пойдем, только не так быстро, сил нет».
Вы прослушали пятую часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. 904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington 98-661. Божьих вам благословений!